Я всех приветствую именем Иисуса Христа. Пожалуйста, присаживайтесь. Давайте мы сегодня откроем Священное Писание, послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 22 стиха. Сегодня текст очень большой, 22 до конца. Давайте я прочитаю. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную, посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Аминь. А сегодняшняя тема на воскресной проповеди – муж и жена, Христос и Церковь. Сегодня я хотел бы затронуть семейную тему. Хотел бы сегодня поделиться, конечно, на примере, как Христос относится к Церкви, как Церковь относится ко Христу, и как нам иметь правильные в семьях взаимоотношения, чтобы наши семьи, они могли исполнить волю Божью. Конечно, я сегодня буду говорить о глобальных каких-то вещах относительно церкви, потому что то, что написано в Библии, и то, что происходит реально в жизни семьи, очень часто разнится. И бывает так, что когда это происходит в неверующих семьях, это понятно, потому что Слово Божье для них не открыто, и они не принимают библейские принципы. Но когда семья верующая, и когда в этой семье не соответствует то, что написано в Священном Писании, конечно, прежде всего, такая семья, она несчастна. И Бог не может использовать такую семью, чтобы исполнить предназначение. Потому что очень часто у многих людей понимание семьи, оно очень узкое. Но Священное Писание, оно дает нам понимание, что в глазах Бога значит семья. Для чего Бог создает семью? Что Бог хочет сделать через семью? И я желаю, чтобы мы научились смотреть на семьи так, как на нее смотрит Бог. И если есть непорядок, и если не происходит так, как Священное Писание, то приложить все усилия, все старания для того, чтобы наши семьи, они соответствовали Священному Писанию. Потому что это будет многое определять. Не только то, что происходит конкретно в моей жизни. Это будет определять, как будет происходить в жизни даже последующих поколений. Это будет определять, что будет происходить даже на земле. Поэтому нам важно научиться смотреть, как Бог смотрит на семью. И сейчас мы прочитали очень большой текст. Я думаю, все люди, и вот сейчас, на данный момент, в нашем поколении, статистика говорит, что более 7 миллиардов на Земле. Если мы посмотрим лет 80 назад, то, я думаю, тоже были миллиарды. И большая часть из них уже нет на этой Земле. Если возьмем еще 80 лет назад, я говорю, почему 80, это как примерно один род, одно поколение. И если мы посмотрим на протяжении всего человечества, сколько миллиардов людей было рождено, сколько умерло, но я хочу сказать, что все люди, кроме двух, это Адам и Ева, эти люди, они вышли из семей. Эти люди были рождены от мужчины и женщины. Эти люди не просто так появились. Конечно, благословение, когда дети рождаются в семье, когда брак, он зарегистрирован, когда законная муж и жена и появляются дети, это на самом деле для них это уже определенное благословение. Но есть категория людей, которые не рождены в семьях. Есть категория людей, которые не знают даже своих отцов. А есть категория людей, даже не знают своих матерей, потому что с самого младенчества их отдали в детские дома. Я хочу сказать, что таким людям очень сложно, знаете, как-то иметь полноценную жизнь, потому что в их духе уже заложены те вещи, я их называю вот эти духовные раны, которые могут отражаться через отвержение. Вот эти, вот, знаете, боль в сердце. Они, вот, знаете, живут, растут, но они не понимают, почему вот они себя так чувствуют. А почему в их жизни вроде делают то же самое, уже будучи взрослыми, но у них совершенно по-другому, нежели у других людей. Это потому что при беременности, при зачатии матери уже в духе уже получили вот это вот, знаете, духовные вещи, которые сопровождали при тех событиях, когда это происходило. И очень важно, чтобы такие люди могли через веру в Иисуса Христа исцелить свои сердца, восстановить в духе божественный порядок, который Бог хотел бы восстановить. Потому что если это исцеление не придет, то это передастся следующим поколениям. Люди называют это наследственность, но Священное Писание говорит, это основание проклятия и благословения. Поэтому, если мы посмотрим Псалом 77, 8 стих, тут написано: «И не быть подобными отцами их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». И Бог, Он знает все, что происходит в нашей жизни. Бог знает, в чем мы родились. И есть выход. Это этот выход в Иисусе Христе. Конечно, очень печально, когда верующие приходят к Иисусу Христу, но не прилагают усилия, чтобы вот эти обетования Божьи, они исполнялись. Конечно, относительно спасения, да и аминь. Многие верят в Иисуса Христа и знают, что они спасены. Но очень важно, чтобы вот эту жизнь Божью, которую Бог открывает через Священное Писание, мы могли внести в каждую сферу нашей жизни. Некоторые категории людей, они, знаете, настолько закрылись в своих семьях, они делают такой, знаете, рай на земле в виде своей семьи. Устраиваются в своей семье, все делают ради своей семьи. И их никто не трогает, и они никого не трогают, и думают, знаете, все замечательно, все прекрасно. Но от того, что так люди думают и так люди делают, на самом деле, насколько это в глазах Бога происходит, и это есть или нет, это большой вопрос. Сегодня миллионы людей, миллионы семей, которые вот в данном случае существуют на земле, они имеют, знаете, власть, влияние, что происходит на этой земле. И дело в том, что наши семьи – это тоже не исключение. Мы также, как собственные семьи, имея детей, жену, там, кто-то мужей, мы также имеем влияние на эту землю. А что это за влияние? Чем наполняется эта земля? Проклятием или благословением? Может быть, об этом многие не задумываются, но вот так это есть. Мы не можем, конечно, спасти землю. Это однозначно. Потому что Священное Писание говорит, что произойдет с землей. Но мы можем приготовить землю к пришествию Господа. И это есть в нашей власти. Бог дает нам эту способность. И я думаю, у Бога есть поручение для каждого из нас. Если мы посмотрим книгу Малахи, это последняя глава Ветхого Завета, 4 глава с 5 стиха тут написано. «Вот я пошлю вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». И вот мы видим, что вот эти взаимоотношения, которые происходят в семье, оно определяет, что на этой земле, проклятие или благословение. Давайте посмотрим Галатам 3 глава с 13 стиха. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою, Ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. И 14 стих. Дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. И вот мы видим, что Священное Писание говорит о том, что Христос искупил нас от клятвы закона. И если мы посмотрим в оригинале, в греческом переводе Новый Завет, слово «клятва», оно звучит, написано как «арос». Как «арос» – это переводится с «проклятие». Ну, чтобы было более понятно. И вот мы можем прочитать, тут написано, что Христос искупил нас от проклятия закона. Дальше написано, сделавшись за нас проклятием, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. То есть мы видим, что Иисус Христос, взойдя на крест, Он взял вот это проклятие закона на Себя. Зачем? И 14 стих тут написано, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Мы видим, что Иисус Христос, Он взял это проклятие закона, чтобы благословение Авраамова распространилось на язычников. А что это за благословение Авраама? Если мы посмотрим Бытие 12 глава 2 стиха, тут написано, «Я произведу от тебя великий народ». Это Бог говорит Аврааму. «И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Мы видим здесь, Бог говорит благословение Аврааму. Если мы посмотрим книгу Галатам, там написано, что верующие есть суть сыны Авраама. В книге Галатам также написано, что верующие благословляются с верным Авраамом. Но в чем заключается вот это благословение Авраама? Конечно, здесь написано, что «я произведу от тебя великий народ», «я возвеличу имя твое». Тут написано, что благословляющие тебя будут благословенны, а проклинающие тебя будут что? Проклятые. Конечно, мы можем радоваться, мы видим, насколько люди будут относиться к Аврааму, вот настолько они будут, в чем они будут находиться. Кто будет его благословлять, тот будет благословенный. Кто будет его проклинать, тот будет под проклятием. То же самое это может относительно и нас. Поэтому многое определяет, как люди будут относиться к вам, как к верующему человеку. Но я сейчас хочу говорить не об этом. Мы видим, что Писание говорит, что Христос сделал. Он взял проклятие закона на себя, дабы благословение Авраама распространилось на язычников. Мы, не евреи, являемся язычниками. Но вот это благословение Авраама, как оно распространяется и в чем оно выражается? Писание говорит, он взял одного человека, Авраама. И Писание говорит, что поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность. Мы видим, что вера одного человека, оно произвело, знаете, вот это обетование, благословение на все племена земные. Каким образом это произошло? Мы видим, что Бог ему говорит, что я от тебя произведу великий народ. Он всего лишь один, и Бог разговаривает с ним. И первый ребенок у него появляется, ну, я имею в виду ребенок обетования, это Исаак, ну, сейчас я уберу сторону другого ребенка, Измаила, но в Исааке, через которого должно было осуществиться это обетование, он появился только через 24 года, на 25 год. И вот мы видим, что появляется благословенный Божий народ. Но почему Бог избирает этот народ? Мы видим, что проходя определенный жизненный этап, этот народ распространяется. Но впоследствии мы видим, что 2000 лет тому назад рождается в этом народе кто? Иисус Христос. И в Иисусе Христе благословились все племена земные. Но это обетование, оно было дано Аврааму. Авраам поверил. И мы видим, что Бог использовал его семью для того, чтобы явился Иисус Христос Спаситель на эту землю. И я думаю, что вот это благословение Авраама распространяется на нас. Каким образом? Что когда через наши семьи этому миру является Иисус Христос. Не просто того, что мы счастливы, мы обеспечены, у меня мир в семье, все благополучно, слава Богу. Вот так происходит даже у неверующих людей, у многих, я хочу сказать. Но вот это благословение, которое, о чем Бог говорит, оно является только через Иисуса Христа. Ну как этот Иисус Христос может явиться в этот мир? Как Он может проявить Себя? Как Он может принести благословение людям через наши семьи? Благословение и проклятие, оно не распространяется просто так. Оно выходит из семей. Поэтому насколько важны наши семьи? Конечно, мы можем жить, как все живут, но мы можем делать свои семьи так, как видит Бог. Священное Писание, Матфея 7, глава 13 стих говорит: «Входите тесными вратами, чтобы, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Конечно, эти стихи прежде всего говорят о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, но очень важно, чтобы Царство Божье мы могли внести в наши семьи, чтобы Царство Божье, оно распространилось в наших семьях и потом от наших семей распространялось. Поэтому наши семьи, они имеют влияние. Влияние на этот мир. Что происходит? Чем наполняется эта земля? И это настолько, знаете, конечно, многие, возможно, на это не обращают внимания. Но мы, как верующие, знающие Священное Писание, мы должны на эти вещи обязательно смотреть. Потому что однажды Бог спросит каждого из нас. Недавно я спросил одного брата такой банальный вопрос: а твои родители ссорятся? И знаете, что этот брат сказал? Ну, конечно же. При этом родители верующие, посвященные верующие, служащие верующие. Знаете, то, что происходит внешне, и то, что происходит внутри семьях, это очень может разниться. И это большая проблема. Грех, он, конечно, разрушил многое в жизни человека. Смотрите, всего лишь одна семья. Первая семья, Адам и Ева. На этой земле еще не было греха. Но мы видим, что влияние этой семьи, оно определило, в чем будет жить все человечество. Грех Адама и Евы, оно просто разрушило взаимоотношения с Богом. Пришла физическая смерть. Пришла еще страшнее духовная смерть. Это разделение от Бога. Мы видим, что они были изгнаны из Эдемского сада. Писание говорит о том, что они после этого стали обвинять друг друга. Помните, когда Бог спросил: «Адам, ел ли ты от дерева, которого я тебе запретил?» Помните, что ответил Адам? Он сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне есть». А когда Бог спросил жену: «Почему ты ела? Не ела ли ты?» Он говорит: «Змей, он обольстил меня», да? И знаете, мы видим, что грех настолько имеет влияние, действие, разрушение, что мы видим, что люди, они перестали, первые люди, да, они вину сваливали на кого? На другого человека, и не видели вину в себе. И вот сегодня, я думаю, многое не изменилось, потому что грех есть грех, и он действует практически одинаково, разрушающе. Если мы сегодня посмотрим на наши семьи, что происходит в наших семьях. Знаете, очень часто, когда я поднимаюсь домой, то я вижу двери моих соседей. И у меня в последнее время, знаете, такой вопрос в сердце. Не то, что вопрос, а вот такая вот немного сожаление. Потому что, ну, я включаю тоже и мою дверь, там есть. Я понимаю, что за каждой дверью живет определенная семья. И обычно ставят такие двери крепкие, замки, для того, чтобы никто не мог проникнуть в этот дом. Но сейчас, я думаю, большая проблема, что люди ставят эти замки, плотные двери, для того, чтобы из этого дома ничего не выходило. Я сейчас говорю именно, что за каждой дверью что-то происходит. Именно за этими дверями семьи, муж и жена, дети, они себя ведут так, какие на самом деле они есть. Выходя за дверью, они, знаете, как я часто говорю, одевают маски. Вот сейчас мы многие находимся в масках. Но какова мимика у тебя за этой маской, никто не знает. Улыбаешься ты или ты злишься, никто не видит, только глаза. Но проблема в том, что люди, выходя из дома, некоторые женщины, они не выходят из дома до тех пор, пока не накрасятся, прическу не наведут, хорошую одежду не оденут. Ну а дома они себе позволяют и лохматыми ходить, и неумытыми до вечера, до тех пор, пока не выйдут. Ну, мужчина то же самое. Для них не проблема, что дырявые носки. То есть, я к чему это говорю? К тому, что дома они себя ведут естественно, такие, какие они есть. При этом в другом месте они себя никогда не позволят себе вести. Когда люди ожидают гостей, ну, очень часто, например, ячейку, да? Я не буду говорить о ваших семьях, скажу о своей семье. Когда готовится ячейка, у нас генеральная уборка. Все убирается, все складывается. И при этом, знаете, многие вещи, которые были потеряны, из-за которых были скандалы дома, они находятся. Знаете, это вроде мелочи, но эти мелочи, они очень часто разрушают и приносят дискомфорт в семьях и конфликты. Почему мы так делаем? Когда мы ожидаем гостей, мы хотим, чтобы был порядок. Потому что мы думаем, а как подумают о нас другие люди, что скажут о нас? Но когда-нибудь вы задавали вопрос, а как Бог думает о вас? Как Бог смотрит на то, что происходит в доме? Как внешний порядок или беспорядок? Или как вы себя ведете? Что вы говорите? Что вы позволяете или что вы не позволяете дома? Как вы себя ведете? Как вы реагируете? При жене, при муже, при детях, знаете, мы очень просто это делаем. При этом в другом месте мы себя сдерживаем. Мы не позволяем себя так вести. Поэтому за каждой дверью что-то происходит. Но не все то, что правильно перед Богом. Но мы стараемся быть правильными перед людьми. Но если бы мы думали, как же мы стоим перед Богом, и как Бог смотрит на то, что мы говорим, то, как мы реагируем, как мы действуем в домах своих, в семьях, за дверями, то, я думаю, у нас бы не было проблем, бы, как себя вести при других людях. Конечно, я хочу сказать, я сейчас говорю, может быть, скрываю правду, ну, хотя, в принципе, все это знают, но мы стараемся об этом не говорить, хотя в этом и живем многие. Но, слава Богу, Священное Писание – оно позволяет нам увидеть наше сердце. И не просто показать диагноз, но дать выход, как выходить из этих ситуаций. Бывают такие ситуации, когда муж или жена приходит домой и начинает изливать свое негодование, свое возмущение, свой ропот жене или мужа на начальника, на соседа, на брата, там, на тещу, на тестя, на, знаете, возмущение. Если бы жена или муж могли бы помочь в этом? Не проблема. Открывайте, говорите. Но если они не могут в этом помочь, смысл тогда это говорить? Если у тебя проблемы с начальником, ты с женой это не решишь. Тебе нужно пойти с начальником и решать эти проблемы. Если у тебя с подчиненными эти проблемы, иди с подчиненными, решай эти проблемы. Если с соседом, то с соседом. Зачем вот этот вот, знаете, негатив выливать, изливать? И все то, что в твоем сердце, заражать своего близкого человека. Есть другая категория людей, которые ничего не говорят. Вот жена приходит и говорит, муж, как у тебя дела? Все хорошо, но его состояние и вид, как будто все плохо. И вот жена один раз подойдет, второй раз просит, ну, желание помочь, вдохновить, поддержать. А муж молчит, все хорошо, а сам кипит, раздражается. Я хочу сказать, так можно год потерпеть, 2 года, а потом люди станут чужими. Но самое лучшее, если на самом деле ты приходишь в такое состояние, самое лучшее, если ты говоришь это, так мудро вместе обратиться к Господу. обратиться к Господу и доверить эту проблему Господу. И я верю, что Бог, Он возьмется за эту ситуацию. И тогда вы будете помогать друг другу. И тогда вы увидите славу Божью. Давайте мы посмотрим Бытие 2 глава 25 стих. Это было время до грехопадения. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Знаете, муж и жена, они не стыдятся в спальне быть нагими. Но Писание говорит, они не стыдились. Но я сейчас хочу сказать, это не только о наготе, отсутствии одежды. Я думаю, когда мы перед мужем и женой открываем свою наготу, вот именно свое сердце, когда свои боли, когда какие-то, может быть, то, что, знаете, внутри твоего сердца, и ты не стесняешься это говорить, комплексы, какие-то, может быть, боли, какие-то, может быть, желания. Ты открываешь это, и вы отдаете это Богу. Когда вы не стыдите друг друга, знаете, свои какие-то недостатки показать, вскрыть и сказать, вот да, у меня вот такие проблемы. А не говорить, это у тебя проблемы, ты не можешь меня воспринимать. Когда ты вот эти, все то, что у тебя сокрыто внутри, ты открываешь и доверяешь. И когда вы вместе, это говорите Господу. Знаете, то, что вы скажете для Богу, это не будет для Бога новостью. Он и так все знает. Но когда вы ему говорите, он участвует в той или иной сфере вашей жизни. Когда последний раз вы мужем и женой молились? Просто вместе помолим. В церкви мы можем молиться горячо, там, знаете, так дерзновенно в духе. Но когда вы просто с женой сели, сказали, давай, кроме как за едой, да и то, наверное, быстрее помолись, если есть хочется, да? Бывает так. Но когда вот так, вот какие-то нужды, какие-то сложные ситуации, когда радости, вы выкладываете перед Богом, говорите, Бог, вот так, вот так, вот так. Я думаю, от этого будет больше эффекта. Писание говорит, они были наги, они не стыдились. Они скрывали свою наготу и не стыдились. Я думаю, очень мудро, если что-то неправильно внутри, вскройте эту наготу перед мужем, перед женой. Скажите друг другу, исповедуйте перед друг другом. И скажите это Господу, и попросите у него помощи. Давайте мы посмотрим, что произошло после того, как пришел грех. Бытие 3 глава 7 стих. Буквально следующая глава. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». После того, как они согрешили, мы видим, что они увидели себя, что они наги, и им стало неудобно. Им стало стыдно. Не знаю, что им стало стыдно, но они увидели себя нагими. И они что сделали? Они сделали смоковные листья. И они прикрыли свою наготу. И вот сегодня, как это выражается после грехопадения, да, люди стали стесняться друг друга. Они начинают прятать, знаете, вот тайные желания свои. Они начинают прятать свои эмоции. Начинают деньги друг от друга прятать. Кто-то даже еду прячет друг от друга. Ну, знаете, им как-то стало неудобно. Ну, кто-то сейчас смеется, но это реалии жизни. Но это свидетельство, что ну, что-то не в порядке, что есть какой-то грех. И я думаю, прежде всего, это грех непослушания, непослушания Богу. То есть мы не делаем свои семьи так, как Бог хотел бы, чтобы мы делали. И вот когда Бог пришел, помните, да? Говорит, Адам, где ты? А он спрятался. Вот то же самое и мы в своих домах и от Бога прячемся очень часто. Вот одеваем эти смоковные листья, и как будто Бог не видит. Позволяем себе кричать дома. Позволяем себе так себя вести. Если, я еще раз повторю, мы не ведем при других людях так. Но дома себя ведем очень, знаете, порой настолько расслабленно, настолько некультурно, можно сказать, ну, я имею в виду о культуре семьи, если ты там ведешь, так, а в другом месте не ведешь. То есть, другими словами, такое ощущение, как будто мы от Бога спрятались. Говорит, Адам, где ты? Он говорит, я вот спрятался. И вот сегодня мы пытаемся тоже так же спрятаться. Дома делаю все, что хочу, а вне дома я вот такой культурный, такой хороший. Но нам нужно понять, что Бог, Он знает все. Он знает даже движение наших мыслей. Поэтому, я думаю, когда ты делаешь то, что неправильно перед Богом, и думаешь, что Бог не видит, это проявление греха. И восстановление, оно возможно только через послушание Богу. Разрушение пришло через непослушание Богу. Бог просто сказал, не вкушайте, да, от дерева познания добра и зла, не вкушайте. И вот когда они стали вкушать, грех пришел, и пришло разрушение. И вот такое сильное влияние не только на их взаимоотношения между собой, но взаимоотношения с Богом и на все человечество. И естественно, чтобы пришло восстановление, оно возможно только через послушание Богу. Давайте посмотрим Ефесянам 5 глава, 31 стих. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». И вот мы видим, что Бог прописывает нам, как Он видит мужа и жену. Он видит их, как одна плоть. Нам очень важно, чтобы и мы это увидели. Нам очень важно смотреть так, как смотрит Бог на нас. Я имею в виду на брак. Невозможно сделать боль супругу или супруге и при этом остаться невредимым. Так как Бог говорит, что вы одна плоть, оба пострадаете. А это приходит через непослушание. Давайте мы посмотрим некоторые моменты. Я затрону относительно жены и мужа. Вот Священное Писание говорит, любите своих жен, да? Так написано. Если мы посмотрим внимательно, то смотрите, тут 25 стих написано. Любите, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. 28 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Дальше 33 стих. Так каждый да из вас любит, так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя. Интересный, очень короткий отрывок. Но Священное Писание трижды обращается к мужьям и говорит, мужья, любите своих жен. И дальше идет, каким образом нужно любить. Интересно, когда мужчины были еще не женаты, вот когда они ухаживали, да, когда они влюблялись. Знаете, это такое время, ну, наверное, каждый из вас помнит, кто женат. Они показывали самые лучшие свои качества. При этом они скрывали свои недостатки. И они даже были готовы изменяться. Обещания давали, там, когда вот что-то скрывалось, что-то проявлялось. И, знаете, они были совершенно другими. Но когда человек вступает в брак, ну, тут уже невозможно скрыть свои недостатки. Тут невозможно уже как-то прикрыться. Тут два выхода. Нужно или измениться, а человек, если не хочет измениться, что происходит? Он разводится просто. Вот так происходит в мире. Я хочу сказать, что когда человек вступает в брак, ну, я говорю конкретно мужчина, вот в этот момент скрывается его нагота. Вот такой, какой он есть. Во всей полноте. И очень важно, чтобы мы понимали, что в такой момент прикрыться смоковными листьями невозможно. Здесь необходима кожаная одежда. Что я подразумеваю? Я подразумеваю, когда Бог одел кожаной одежды, Он при этом убил животное. То есть была пролита кровь ради того, чтобы одеть эту кожаную одежду. Вот для того, чтобы нам иметь возможность измениться, была пролита кровь Иисуса Христа. Нам невозможно будет там обещаниями своими, какими-то манипуляциями, подарками, уговорами сохранять свой брак. единственный способ, чтобы сохранить свой брак, это нужно измениться. Стать таким мужем, каким видит тебя Бог. Поэтому жертва Иисуса Христа, она достаточна для того, чтобы сделать тебя другим. Вопрос только в том, что насколько ты стараешься. Знаете, поймите, когда ты становишься мужчиной, не просто мужчиной, а становишься мужем, все, ты уже не маминкин сынок, не папинкин сынок. Ты муж в глазах Бога. И поэтому тебе нужно стать и мужем в глазах жены. Не просто печать, не просто говорить, вот я муж и по столу стучать, а стать мужем, таким, каким тебя видит Бог. Писание, конечно, обратите внимание, что здесь написано, как относиться к женам, тут написано «любите своих жен». Если мы внимательно посмотрим, тут написано «в настоящем времени». Знаете, очень легко было любить, когда вот жена молодая, да, красивая. Там. И, конечно, мужчины влюблялись в нее, там, да, ты готов был там, жертвовать собой, там, с чем-то еще. Но проходит время. И Писание не говорит в будущем любви, когда она сама изменится, когда она что-то тебе сделает. Она не говорит, вот когда что-то будет другое, любить ее. Писание говорит, любите своих жен. В настоящем, в трех местах, в настоящем времени написано. Любите своих жен. То есть, другими словами, какая бы она ни стала, что бы она ни сделала, или не сделала, или делала, люби ее. Повеление Господа, оно неизменно. Оно не изменилось с того времени, когда Бог написал. Конечно, когда мужчина слышит это от жены, ты должен меня любить. Ему это не нравится. Это его раздражает, и даже наоборот, какие-то действия. Но когда Бог скажет, тогда уже человек готов будет измениться. Но если человек не меняется, значит, он, получается, не слышит. Поэтому я обращаюсь к мужьям или будущим мужьям. Нам очень важно, чтобы мы имели вот это послушание. Потому что только через послушание Богу мы можем восстановить и мы можем наш брак делать крепким. Непослушание, оно будет разрушаться, разрушать брак. То есть есть определенная ответственность, которую Бог говорит нам. И насколько ты послушен то, что Бог говорит, это определяет, как Бог будет действовать, и то, что будет происходить в твоей жизни. И дальше написано, если вы обратите внимание, тут написано, мужья, любите своих жен. В трех этих местах написано своих жен. Не жену своего соседа, не жену своего друга. Но это серьезно на самом деле. Тут написано, любите своих жен. Поэтому какая бы она ни была, красивая, некрасивая, может, поправилась или слишком похудела, может быть, она не такая добрая, как жена у соседа. Это твоя жена. Это твой выбор. Это было твое решение. Бог тебя не заставлял. Поэтому и Писание говорит, любите своих жен. И дальше он говорит, как Христос любит церковь. Нам важно понимать, что брак – это не рынок. Я тебе, а ты мне. Ты мне сделаешь, я тебе сделаю. На самом деле, потому что на рынке что люди ищут выгоду свою. Один как лучше подороже продать, а другой как подешевле купить. Вот некоторые браки делают такими. Я тебе, а ты мне. Ты мне сделал хорошо, я тебе тоже сделаю. Не сделал, я тоже не сделаю. Конечно, многие женщины могут сказать, вот за таким мужем я готов идти за край света, да? Есть же такие? Но давайте мы посмотрим одну историю. Однажды один молодой человек, старших классов, приходит домой после урока истории. и обращается к отцу: «Пап, вот сегодня нам рассказали такой момент, такой урок. Это правда, что есть народы и культуры, где жену узнают только в день свадьбы?» На что папа подумал и говорит: «Да, мы все такие народы и все такие культуры». Уловили, да, о чем я говорю? Мы по-настоящему узнаем жену, какая на самом деле есть, только тогда, когда она станет твоей женой. Неважно, через год, через 5 лет и через, или день свадьбы, ты ее узнаешь только тогда, когда она станет женой. До этого момента ты ее не знаешь. И поэтому Бог и говорит: если бы Бог скрыл бы все то, что есть в твоей жене, на самом деле есть, вот какая она будет через 5 лет, через 10 лет, возможно, ты сказал бы: «О, нет, не надо». Ну и также, может быть, и жены. И поэтому Бог, зная нас, какие мы есть и какие мы будем, Он и говорит мужу: люби свою жену. Знаете, это потому что Бог, Он заинтересован не в разводах. Бог заинтересован сохранить браки. Интересно, да? Вчера я тоже готовился, когда Бог мне эти вещи открывал. Мне самому было так интересно. Я просто тоже пересматривал свою семейную жизнь, в чем правильно, в чем неправильно. Но насколько твой брак, он будет крепким на самом деле, это зависит просто от твоего послушания. Делаешь ли то, что Бог тебе говорит, или ты этого не делаешь? Но Священное Писание говорит: люби свою жену. Что значит любить свою жену? Это в соответствии того, что Бог тебе говорит делать. Если ты делаешь, значит, ты ее любишь. Не от того, что ты ей подарки или там в ресторан сводила, еще. Если ты к ней относишься, как тебе Бог говорит, то Бог видит, что ты ее любишь. При этом жена может сказать, что ты что, меня не любишь. Может быть и такое. Она потом со временем, увидев плоды, увидит, что на самом деле это была любовь. Потом вы увидите. 1 Петра 3 глава 7 стих. Тут написано: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Было такой момент, что у вас, вам тяжело молиться? Было, да? А почему эти препятствия? Очень просто тут написано. Конечно, мы можем свалить там на сатану, там еще на что, но Писание говорит: также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как немощнейшим сосудом, оказывая им честь. Конечно, здесь написано, это идеальное отношение мужа к жене. И, конечно, сейчас жены радуются и говорят: вот муж бы ко мне бы так относился. Но мужья на самом деле могут так относиться. Я думаю, что мужья так не могут относиться к женам, потому что у них проблемы в отношениях с Богом. Писание говорит, чтобы не было вам препятствий в молитве. Мы, я хочу сказать, имеем Божью помощь в зависимости, насколько мы имеем взаимоотношения с Богом, насколько мы имеем доверие Ему и готовы получать от Него ответы. И эти вещи происходят в твоих, знаете, в беседах с Господом. Но если у тебя этого нет, то, естественно, и у тебя и нет силы относиться к жене, как тебе Писание говорит. Однажды я слушал свидетельство. Жена, она всегда выставляла тему: давайте помолимся за моего мужа, который пьяница, который дебошир. Ну, действительно, муж, он пил постоянно, практически все из дома вынес, все продал. И она выставляла эту тему и просила. Несколько лет так происходило. И, ну, ничего не менялось. И было такое ощущение, что как будто Бог молчит. И вот церковь молилась, ячейка молилась, она сама молилась. И вот однажды, когда она уже настолько устала, настолько ей стало тяжело, И она говорит: Бог, ну когда ты ответишь, когда ты моего пьяницу изменишь? И она услышала тихий голос Божий. А он кто тебе? Просто задал один вопрос. А он кто тебе? И вы знаете, она вот когда услышала, это было настолько ясно, настолько в духе ее было отчетливо. И она понимала, что это Бог говорит. И вот тогда она на самом деле задала вопрос, а кто он тебе? Она говорила, и она сказала, муж. И тогда Бог сказал, ну тогда отнесись к нему как к мужу. Потому что когда ты вышла замуж, он кто тебе был? Он стал тебе мужем. Как ты к нему относилась? Как к мужу. А вот сейчас как к нему ты относишься? Ты говоришь, давайте помолимся за пьяницу моего. Помолимся за дебошира моего. За этого такого деспота. Но когда она поняла, что он все-таки ее муж. И удивительное действие она сделала. Она пришла домой, убрала все то, что можно было убрать. Ну, потому что нам нечего было, он все продал. Приготовила ужин, из чего можно было приготовить. И когда он пришел пьяный, она говорит, садись кушать. Он, естественно, начал орать, там, начал кричать на нее, там, опять вести себя так. Она взяла таз, налила воды и стала мыть ему ноги. Ну, стала снимать ботинки. Когда она стала снимать ботинки, он, конечно, он даже в таком, знаете, угаре, в таком вот пьяном состоянии, говорит, ты что мне делаешь? Такому пьянице, такому насекомому. Она взяла, помыла ноги, и прошло буквально следующее воскресенье, он пришел на собрание. И потом тот пастор, который свидетельствует, он говорит, а тот мужчина вон сидит. Очень простое, знаете, действие, одно и же действие. Она провозглашала относительно своего мужа, кто он и был таким. Она открывала доступ для демона, чтобы делать его таким. Но когда она его признала, как Бог видит его, мы видим, Бог стал действовать с ним, стал работать с ним. Конечно, такой пример не у всех сработает, но я сейчас говорю о принципе. Кем ты его называешь? Да можно его и называть, но можно не считать его таким. Поэтому мы видим, что порой и мужчинам очень сложно относиться к женам так, как Писание говорит. Поэтому нам нужна Божья помощь. Нам нужно наладить отношения с Господом. И тогда, когда вы начнете, не будете иметь препятствий молитве. А что значит препятствие молитвы? Ты можешь говорить, кричать там Богу, а при этом не слышать, что Бог тебе говорит. Но когда ты начнешь слышать Бога, и Бог тебе будет подсказывать, что тебе сделать, что тебе нужно в тебе изменить, тогда ты будешь относиться к своей жене как к немощнейшим сосудам, оказывая им честь. Среди всех женщин, которые ты встречал, ты видел, ты почему-то ее избрал. Ты готов был посвятить ей свою жизнь. А что изменилось? Проблемы в конфликте в семье бывают от того, что есть неповиновение жен. Потому что Священное Писание, Ефесянам 5 глава 22 стих говорит, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И вот, конечно, есть много аргументов. Ну как я буду им повиноваться? Он такие глупые вещи говорит. Он такие, ну, неправильные вещи говорит. Но когда жена не повинуется мужу, Писание говорит, повинуйтесь как Господу. И вот только вот это нежелание не повиноваться мужу, оно показывает, что ну, жена просто не повинуется Господу. Неповиновение, проявление неповиновения мужу, это показывается неповиновение Господу прежде всего. И, конечно, в этот момент открывается доступ дьявол. Конечно, есть такой момент, когда, смотрите, помните, в 5 главе книги Деяний написана история, когда Анания и Сапфира продали имение и часть утаили, а потом, когда спросили их, они солгали. И оба умерли, помните? Вот такой момент здесь, конечно, смотрите, тут написано из согласия, да? Они согласились. Вот муж сказал, давай вот часть перенесем, а часть затаим. А жена говорит, ну давай. Но в этой ситуации, конечно, жене не нужно повиноваться. В этой ситуации жена могла сказать, муж, нет, так делать не будем. Почему? Потому что жена, она помощница. Жена имеет очень, я даже читал проповедь, влияние жены, помните, если кто? Она может влиять на мужа, и Бог поставил ее как помощницу. Если бы она сказала, она просто, да, Бог, ты сказал, я повинуюсь тебе. Можно так сказать. Вот. И в конце концов оба умерли. Но Священное Писание говорит, как Господу. И она бы сказать, вот пред Господом это неправильно. И бы сказала нет. И, возможно, бы она бы спасла и себя, и спасла бы его. Конечно, в таком случае, когда это неправильно Господу, тут не может быть и речи. Если он скажет, иди утопись, он тебе скажет, пойдешь утопиться, что ли? Нет, конечно. Муж – это глава семьи, в Писании написано. И, конечно, он ответственен за те решения, которые он принимает. И, конечно, окончательное решение принимает муж. Но он не просто принимает решение, он понимает, что должен, и он понесет перед Богом ответственность, то, что он принял. Но жена, которая хорошо знает своего мужа, и жена, которая знает Господа, она может повлиять на своего мужа. Она может помочь ему принимать правильные решения. Есть такая поговорка, да? Если ты хочешь стать королевой, сделай мужа королем. По-другому не получится. Если мы посмотрим одну историю, это история Навала и Авигеи. Помните такой момент? Это история, когда Давид, он находился в гонении, и ему нужно было пропитание, он послал отроков, воинов, для того, чтобы попросить у Навала пищи. И Священное Писание говорит, что Навал, он поступил очень глупо. Он имел возможность стать другом царя в будущем. Но мы видим, что он просто прогнал. И мы видим, что Давид припоясался мечом и был готов просто уничтожить весь род. Он говорит, до утра не останется ни одного мочащегося у стены, то есть ни одного мужчины. И вот мы видим, что жена Авигея, она не стала упрекать мужа и говорить, вот ты глупость совершил, вот ты безумец такой, да? Не стала ничего говорить мужу. В этой ситуации она что сделала? Она приготовила продукты. Она со своей стороны пошла и сделала то, что могла сделать только она в тот момент. Она приходит к Давиду и говорит, да, муж мой глупый, такой Навал, безумец он, но прими. И мы видим, что произошло. Она спасает свой целый род Навала. Но впоследствии мы видим, когда Навал об этом узнает, он умирает. И что делает Давид? Давид делает предложение Авигея, и Авигея становится царицей в последующем. Здесь мы видим, насколько жена очень мудро поступила. Она была верна своему мужу, вот этому даже безумному Навалу. Она сделала все, чтобы сохранить род. И вот когда она стала свободной, потому что муж умер, она могла и по закону, и очень легко выйти замуж, и ее жизнь стала другой. Но при этом она сохранила весь род Навала. Поэтому, жены, Бог вам дал особую мудрость. Мудрость, чтобы быть помощницами для своего мужа. Некоторые женщины, они могут консультировать на работе, быть профессионалами, быть настолько в своем деле и прилагать усилия, и делать все для компании. Но вы в глазах Бога самой мудрейшей помощницей для своего мужа. Может быть, для другого человека вы будете проблемой, но для своего мужа вы можете помощницей быть самой мудрой. Потому что вы знаете, какой муж. Его недостатки, его достоинства, вы знаете его. Вы знаете, как к нему подойти. А с Господом Бог вам даст мудрость, чтобы поднимать мужей. Поймите, что жена – это не слуга. И она не поставлена для того, чтобы исполнять все прихоти мужа. Жена – это самый лучший помощник, которого Бог предлагает. И не просто Бог предлагает, но мужья сами выбирают таких. Поймите, что когда брак разрушается, победителей не будет. Все пострадают. Писание Псалом 126 в первом стихе говорит: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Но если Бог начнет созидать дом, каким образом? Когда муж и жена, они проявляют послушание Богу. Они действуют, они поступают так, как Бог говорит им. Каждому лично. И тогда Бог будет созидать. Бог будет поднимать такую. И ничто, никакие проблемы, никакие кризисы, никакие, может быть, обстоятельства, никакие-то, может быть, плохие случаи, которые происходят в семье, они не способны разрушить семью. Потому что Бог будет созидать такую семью. В Писании написано абсолютно все относительно близости мужа и жены. Написано относительно воспитания детей. Написано относительно служения Богу. Относительно, как относиться к той или иной... В Писании все написано. Просто нам важно не просто читать, но очень важно применять это в своей семье. И когда мы в определенных сферах мы проявляем послушание. Муж со своей стороны, жена со своей стороны. Тогда вы увидите, что Бог, Он поднимает твою семью. Бог созидает такую семью. Давайте мы посмотрим, что дальше написано. 1 Коринфянам 11 глава 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Это потрясающе. Писание говорит: «Жене глава муж». Муж, который может быть хорошим, а может быть и даже и плохим. Но Писание говорит: жене глава – муж. Но это не значит, что муж творит, что хочет, и ему за это ничего не будет. Писание говорит, что мужу – глава Христос. Он понесет ответственность перед Богом за все те решения, которые он принимает относительно своей семьи. Давайте посмотрим Бытие 2 глава 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смерть умрешь». Бытие 2 глава 16 стиха. А дальше, после 16-17 стиха, Бог говорит: «Нехорошо человеку быть одному. Сотворим ему помощника». Смотрите, это слово Бог сказал Адаму. Он сказал так: от дерева познания добра и зла не ешь, ибо если когда ты вкусишь, смерть умрешь. Помните? Но откуда Ева узнала об этом? Но Евы-то еще не было, потому что потом он сотворил Еву. Но получается, что муж сказал. Так же? Муж сказал. А потом, когда Ева съела этот плод и дала мужу, муж что сделал? Он съел. Ну, а что он мог сказать? Он мог бы сказать: я не буду есть. Он же мог это сказать. Он конкретно слышал это от Бога. Бог ему сказал. И потом Ева ему. Ну, естественно, он съел, и пришел грех, пришло разрушение. Всего лишь две семьи. Ой, одна семья, два человека всего лишь. И вот то же самое происходит и сегодня. Бог дал нам конкретно слово. Мужьям. Дал женам. Мужу сказал любить свою жену. Жене сказал повиноваться мужу. И если как только происходит неповиновение со стороны мужа или со стороны жены, что происходит? Писание говорит, смерть умрешь. Вот в этот момент происходит, смерть приходит. Реально приходит смерть браку. Как только неповиновение мужа или неповиновение приходит, Бог сказал, смертью да умрешь. Предупредил. И вот то же самое, грех, он возмездие за грех – это смерть. И вот когда проявляется непослушание, браку приходит смерть. И дело в том, что когда приходит смерть, решение только одно. Только одно – это Иисус Христос. Потому что Иисус Христос победил смерть. Когда Иисус пришел в Вифанию, и когда Он пришел к гробу, помните, говорит, отвалите камень. Помните такой момент? Он говорит, Марфия. Марфа что сказала? Да уже смердит 4 дня. Вот некоторые браки уже настолько подошли к смерти, уже смердит. Но если вы живете, если вы еще живы, то Иисус, Он может оживить брак. Он может воскресить брак. Сергей, выключи там, ребята не могут выключить. Но вопрос в том, придешь ты к Иисусу или не придешь. Поэтому, если у кого-то находится брак в таком состоянии, придите к Иисусу Христу. Не просто «я верю в Иисуса Христа», а начните каждую сферу подчинять послушанию Христу. Как муж, как жена подчинять послушанию Христу. И насколько бы брак бы не распался, насколько бы на волоске бы не висел бы, Иисус может воскресить ваш брак. Я сейчас обращаюсь к тем людям, которые уже имеет браки, и у кого может быть очень сложная ситуация в браке. Я также обращаюсь к молодым людям, которые еще не создали браки. Как вам узнать, как вам выбрать того человека? Да очень просто. Посмотрите, как он живет в послушании Христу. Просто посмотрите. Если он даже готов пойти против тебя, чтобы оставаться послушным Христу, это тот человек, который на самом деле будет уникальным мужем. Если девушка, она готова не идти на компромиссы какие-то или какие-то угождения парню, но при этом пойти против Христа, я думаю, эта сестра еще не готова. Если он сейчас готов с тобой согрешить против Бога, тогда это будет то же самое и в браке. Но если человек, он послушен Богу в тех сферах, которые сейчас он несет определенную ответственность, то я думаю, когда эти люди будут в браке, они также будут способны понести ответственность перед Богом и в браке. Не смотрите на внешность, какой он красивый, какой он успешный, но смотрите, какие у него отношения с Богом. Или смотрите, какие у нее отношения с Богом. Я думаю, это один из таких основных факторов, которые могут вам, по крайней мере, на данный момент показать, как это может быть в браке. Конечно, может все измениться, но мы каждый раз возрастаем в Боге. Каждый день наш дух обновляется во Христе. И мы можем быть не хуже, а можем быть лучше и лучше перед Богом. И последнее, о чем я хотел сказать, Конечно же, с чего я начал. Мы как люди, мы появились из семьи. То есть мы родились от мужчины и женщины. И, соответственно, если вы создаете браки, то у вас появятся дети. А у кого-то уже появились. Поймите, это настолько влияние, потому что у кого-то есть дети, которым 20 лет уже, и 30 лет, а кому-то даже 50 лет. Но они все равно еще остаются не готовыми. Почему? Потому что мы не передаем этого духовного, вот этого наследия, благословенного наследия в их дух. Потому что на примере порой нашей жизни они видят очень много неправильных вещей, которые не соответствуют Священному Писанию. Но очень важно, чтобы мы понимали, как в Псалме написано, 126, 3 стиха, «Вот наследие от Господа, дети». Награда от него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Знаете, дети – это благословение, которое Бог дает. Но вы поймите, что дети – это не просто для того, чтобы тебе стало комфортнее, чтобы у тебя большая семья была. Потому что, я еще раз говорю, у каждой семьи Бог, для каждой семьи Бог имеет определенный план. И он хочет, чтобы вот это благословение Авраамова, оно распространилось на других людей. Давайте мы посмотрим, что Псалом 77 говорит, с 5 стиха. «Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Знаете, настолько уникальное. Писание говорит, чтобы отцы наши возвещали детям их. А дальше написано, чтобы знал грядущий род. Грядущий род – это тот, который будет род. А дальше написано, дети, которые родятся. Их еще нет. А потом написано, чтобы и они в свое время возвещали своим детям. Представляете, Бог заинтересован на многие-многие поколения вперед. Но для того, чтобы это поколение было благословенно, Бог учит нас сегодня. Поэтому это не просто дети, которые у тебя родятся. Я хочу сказать, это будущее поколение, в чем будут жить ваши дети. Бог, который доверяет родителям готовить сегодня своей жизнью будущее поколение. Что значит быть мужем и женой? Но поймите, это не просто так. Я еще раз повторюсь. Семейка, там, счастье, хорошо, все благополучно. Это порой мы так люди смотрим. Но Бог смотрит совершенно по-другому. Потому что те стихи, которые мы прочитали, мы можем увидеть. Он говорит, мужья, любите своих жен. И Писание написано, жены, помянуйте своим мужьям. Но если вы обратите, что здесь написано, то написано, как Христос любит церковь, как Христос греет и заботится о церкви, как Христос предал себя за церковь, так и церковь повинуется Христу. То есть, другими словами, своей жизнью в семье мы можем показать этому миру, что есть церковь, и что есть Христос. Понимаете? Единственное место на этой земле написано в Евангелии от Матфея, 18 главе. Я поставлю церковь, и врата ада не одолеют ее. Понимаете? И нашей семье через отношения мужа и жены мы можем показать этому миру, что есть место. Есть место, это где церковь, и Христос. Это место, где силы ада не имеют никакой силы. Церковь, Писание говорит, что когда мы приходим к Богу, мы становимся причастниками Христу. Мы становимся частью Христа. И вот мы своей семьей, когда мы показываем такие взаимоотношения этому миру, не просто ради показухи, но когда на самом деле такие отношения есть, мы можем показать этому миру, насколько Христос любит церковь и насколько церковь повинуется Христу. То есть, другими словами, своей семьей мы можем показать Бога этому миру. Этому миру показать путь ко спасению. Мы можем показать Христа и Его славу. Это не просто такое, знаете, просто не такое мирское решение, вот у меня семья, все хорошо. Нет, у Бога намного больше. У Него намного обширнее планы. И Он хочет это сделать через твою семью. Ты, может быть, всего лишь одна семья. Но мы как видим, что Адам и Ева, это была одна семья, которая впоследствии принесла разрушение всему человечеству. Авраам, это был тоже единственный человек, который имел жену и не имел даже детей. Но Бог через эту семью дал обетование нам, язычникам, что мы можем познать Христа. И сегодня твоя семья, она наполняет эту землю проклятием или благословением. Просто от простых вещей. Какие у тебя отношения между мужем и женой? Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты продолжаешь нам просыпаться, давать просыпаться каждое утро. Мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам Священное Писание, чтобы мы могли видеть Твой взор, Твой взгляд на нашу жизнь и все, что происходит на этой земле. Господи, помоги, чтобы и наш взор был обращен на Тебя. Помоги, чтобы наши уши, они были слышащими. И помоги, чтобы мы могли применять Твое Священное Писание в свою жизнь. И помоги, чтобы, Господи, Царство Божие, оно через наши семьи распространялось на эту землю. Помоги, чтобы, Господь, мы приготовили эту землю к Твоему пришествию, когда Ты грядешь, чтобы множество людей были готовы встретиться с Тобой. Мы славим Тебя, Господь, и молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.